Книга Притч, 25 глава, мы прочитаем последний стих, 28. Послушайте, что говорит Слово Божье. «Что город, разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим». Что город, разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Пусть Бог добавит своих благословений к тому, что мы сейчас прочитали. Очень простое Слово Божье. И я бы хотел дальше говорить, отталкиваясь от этого стиха, и потом по другим местам Писаний, хотел бы говорить на тему «Победа». Я думаю, что каждый человек, особенно, естественно, верующий человек, мы понимаем вообще, ради чего мы бьемся. Написано в Писании, в 1 Коринфянам, в 9 главе, что апостол Павел сравнивает нашу веру со спортсменами. И он говорит, что уж если спортсмены так стараются, так тренируются, так бегут ради тленного венца. И он говорит, разве вы не знаете, что бегущий на ристалище, то есть бегущий по этому кругу на каком-нибудь олимпийском соревновании, они бегут, чтобы получить золотую медаль. Вот. И кто первый прибегает, разрывает эту финишную ленту, если это речь идет о занятиях бегом, вот, тот получает медаль. И он говорит, так и мы. Так и вы, бегите. 1 Коринфянам, 9 глава. Они это делают ради тленного венца, мы делаем это ради нетленного венца. Итак, каждый человек, он нуждается в победах. Я говорю еще раз, то есть особенно верующие, потому что мы знаем, ради чего мы бьемся. И теперь, послушайте, я хочу говорить на эту тему. Я думаю, что это крайне необходимо для нашего собрания. Прямо такое вот как бы чувство внутри, хочу вам это сказать. Я верю, что вот это понимание победы, и вот сама именно победа, она очень важна для многих из нас. Ну, помимо того, что я сказал перед этим, что все об этом нуждаются. Просто наше собрание довольно много понимает, знает и так далее, но не хватает сил. Порой не хватает желания, может быть, прикладывать какие-то усилия. Но наша община нуждается в победе. Победа – это когда внутри у нас есть сила держаться Слова Божьего, и способность победить любые искушения, которые устраивает нам сатана. От этого зависит наша победа. Когда у нас внутри, это чисто внутреннее дело, когда у нас внутри есть сила держаться во что бы то ни стало Слова Божьего, потому что никакой другой защиты, как брат Бранхам сказал, у нас нету. Бог с самого начала от Эдемского сада, для того, чтобы защитить своих первых детей, Адама и Еву, он дал, если бы он, как пророк, если бы он знал какое-то средство более сильное, более мощное, которое могло бы защитить людей, он бы, конечно, придумал бы. Если бы была бы нужна атомная бомба, чтобы сбросить на этого змея и просто полностью его уничтожить, вот, он бы и дал бы атомную бомбу. Там, Адам, нажми в чемоданчике на красную кнопку, ракета вылетит, и куда бы змей там ни бегал бы, это ракета там с наведенной головкой, то есть все. Этому змею придет конец. Но всего этого не понадобилось. Бог дал слово. И он говорит, поставьте это слово между собой и любым искушением, и он не сможет вас одолеть. Он будет прыгать, скакать и так далее, не сможет одолеть. Нам же необходима внутренняя сила верить этому слову во что бы то ни стало. И вот способность держаться за это слово, способность победить любые искушения, которые устраивает нам сатана, приходит вот через это только послушание этому слову. Пусть Бог нас и благословит. Итак, в притчах есть много всяких таких заповедей, в которых говорится о силе, которую может и которую должен иметь человек. И они, и, соответственно, о победе, которую вы можете таким образом иметь. В притчах есть много таких всяких вот вещей, где говорится о том, что человек имеет силу или не имеет силу, и как сделать так, чтобы иметь эту силу, чего нужно придерживаться. Если вы будете этого придерживаться, вы таким образом будете иметь и победу. И вот мы начали вот с этого отрывка, и здесь такое сравнение идет. Что город, разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим. И теперь немножко вникните в это. Наверное, каждый понимает, о чем идет речь. Речь идет не о городах современных, типа нашего Гусь-Хрустального или Владимира. То есть те старинные города, вокруг них всегда строили стены. Это и в исторических таких вещах, как Москва, Нижний Новгород и так далее. До сих пор есть Кремль, и мы знаем, что Кремль, тот же московский, он обнесен стеной. Астраханский Кремль есть, Нижегородский Кремль и так далее. То есть эти стены, они защищали город. Так вот, представьте себе старинный город, у которого враги разрушили стены, или специально люди сами себе разрушили стены, или они не позаботились построить эти стены. Старинный город с разрушенными стенами является полностью беззащитным перед любым врагом. Абсолютно полностью. Даже небольшая армия, я не говорю там о сотнях тысяч человек, может быть 100, 200 человек, 1000, просто они разобьются на разные отряды и зайдут в город с разных сторон, и просто не хватит сил отбиваться. Даже небольшая армия может победить такой город. И теперь с таким вот городом Господь сравнивает человека, не владеющего своим духом. Даже один бес, не говорю там о каком-то страшном скоплении бесов или еще что-нибудь, даже просто один бес, один бесенок, образно говоря, просто зависть, например. Просто взять один элемент, вы позавидовали, просто пришла мысль, у сестры лучше, у брата лучше или у неверующего лучше. И если вы не владеете своим духом, то есть своим сердцем, вас эта мысль начинает терзать, вы мечтаете это купить или мечтаете что-то сделать и так далее. Вы собой не владеете, и этот бес начинает отдавать эти распоряжения. Не говорю о чем-то другом, там, наркотики, прелюбодеяния, еще что-нибудь. Просто одна мысль приходит, человек не владеет своим духом, и все. То есть любая армия вражеская делает из вас все, что хотите. Понимаете? Или зависть, или обида, или раздражение, или непрощение. Или что-то другое. Все это может сбить и разрушить человека, надолго вывести брата или сестру из строя. Просто вывести человека из церкви, вывести человека из общения, вывести человека из служения Богу. Вначале вроде служил Богу, а теперь просто занимается только своими проблемами, и не хочет отвечать на звонки там, или еще что-нибудь, или вообще не видно и не слышно человека, понимаете? Что город, разрушенный без стен, то человек, который не владеет своим духом, не может защититься ни от чего такого. То есть, если ты будешь, другими словами, владеть своим духом, если ты будешь ставить защиту разного рода мыслям или чувствам, или неправильному воображению, или неправильным каким-то отголоскам своего прошлого, и совести, или с памяти, то ты будешь полностью разрушен. Ты будешь выведен из строя. Нужно иметь возможность отрекаться от всего неправильного, нужно хранить свой дух, нужно хранить свои уста. И таких вот вещей в притчах, да, довольно много. Я прочитаю просто вскользь, так в беглую, несколько вещей. Кто хочет, можете просто послушать. Если будете успевать, можете открывать. Я несколько прочитаю. Притчи, 24 глава, 10 стих. «Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя. Приходит какая-то беда. Бог знает, что она придет. Если в этот момент ты оказался слабым, Он не хочет, чтобы ты оказался слабым. Он специально подготавливает тебя. Наверняка были какие-то звоночки. Наверняка Слово Божье ты знаешь, чему учит по этому поводу. Но ты все равно тянешься куда-то, и потом влезаешь во что-нибудь. И потом, когда приходит уже реальный грех, да, то тогда ты оказываешься слабым против этого. Соответственно, что нужно сделать, чтобы иметь эту силу? Я говорю на тему победа. Каждый христианин, и в том числе особенно в нашем собрании, нуждается в этой победе. В зависимости от того, что у вас есть, вы должны это победить. Вы можете это победить. И Бог учит, что это крайне необходимо. Я прочитаю потом из проповеди прощения. Брат Бранхам говорит, Богу сильно не нравится бессильная церковь. Бог ненавидит бессильную религию. Бог хочет и может проявляться. Но где те люди, которые будут стоять за Божье Слово и побеждать врага, чтобы вам не впихивали? Понимаете? Я очень хочу, чтобы вы подумали над сегодняшним словом, чтобы мы так вот вместе почитали, поразмышляйте. Все мы, включая меня, нуждаются в этой победе. Поэтому давайте попробуем вникать. Не так много таких мест Писания. Я прочитаю еще несколько, просто даже по притчам, то, что мы прочитали совсем недавно. 16 глава, 32 стих. Притчи 16:32 учит так. «Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше завоевателя города». Аминь. Вы запоминаете это? Я потом прочитаю из проповеди брата Бранхама изреченное слово «Есть оригинальное семя», вы еще лучше поймете, к чему это все было прочитано. То есть Бог наставляет, необходимо укрепляться в терпении. в долготерпение. Это нужно для того, чтобы, опять-таки, как, начиная сравнивать с городом, чтобы ты хранил свое сердце, чтобы ничто не смогло тебя поколебать. Не просто в жизни, не особенно, что важно, в вере. Долготерпеливый лучше храброго. Не нужно быть безумно смелым. Не нужно совершать какие-то такие выходящие из ряда вон смелые поступки, отчаянные, чтобы блеснуть перед кем-то, что вот какой я, да я не бой, да я руку суну в огонь, да я там прыгну там, с пятого этажа, да я залезу сейчас на это дерево и все прочее. Там все что угодно. Не надо, долготерпеливый лучше. Почему? Богу важно не то, какие безумные или храбрые или отчаянные поступки вы совершите. Богу нужно ваше сердце. Вот в этом вот терпении, в этой выдержке, в том, чтобы вы могли победить просто все, что угодно, кроется смысл Божьей победы. Да? То есть, когда мы принимаем его и движемся, мы просто можем двигаться как танк.
Аминь.
Когда мы вот в таком состоянии. Да? Долготерпеливый лучше храбрый, владеющий собою, не позволяющий сатане выбить из-под нас опорки через любое искушение. Владеющий собой лучше, чем человек, который завоевывает города.
Аминь.
Смотрите, 17 глава, например, 27 стих, 17-27. «Разумный воздержан в словах своих, и благоразумный хладнокровен». Вот чему учит Слово Божье. То есть в этом сила. Человек, который силен по 27 стиху, он способен победить.
Аминь.
Понимаете?
Аминь.
В этом заключается, в частности, победа. Смотрите, «разумный воздержан в словах своих, не позволяя своим словам ввести тебя в грех». Что-нибудь пообещать, что-нибудь не успеть и ляпнуть, понимаете? Ни в коем случае нельзя этого делать. Разумный воздержан в словах своих, благоразумный, хладнокровен. То есть ты хранишь себя, и тебе уже не так легко вывести. Опять-таки, будь то зависть или раздражение, или еще что бы то ни было. Ты успеешь проконтролировать, ты успеешь натянуть вожжи.
Аминь.
Смотрите дальше. 18 глава, 14 стих. «Дух человека переносит его немощи». А пораженный дух, кто может подкрепить его? Если сатана достал вас уже через какую-то мысль, через какое-то желание, через какую-то похоть, через какую-то обиду, через какой-то удар, ваш дух начинает быть пораженным, и вы не можете перенести уже ничего остального. Поэтому очень важно сохранить этот дух. То есть, что такое дух? Я об этом буду дальше говорить более подробно. Но если что, человек состоит из трех частей. Тело, дух и душа. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, например, да? «Пусть Бог благословит вас», пишет апостол Павел Фессалоникийцам, 1 Фессалоникийцам, 5 глава, «и ваш дух, и душа, и тело, да сохранит он ее полностью, их полностью в непорочности». Прямо до пришествия Господа Иисуса Христа. Так вот, есть тело, мы все понимаем, что это такое, есть душа, душа – это центральная часть, это то, где живет ваше «я». Там есть семя вечной жизни или его там нету. Это ваше сердце, другими словами. И есть дух, то, что находится между телом и этим сердцем. Дух – это все, о чем мы думаем, то есть это мысли, чувства, воображение, память и совесть. Я когда-то вам это рисовал, я надеюсь, вы более-менее помните, но если что, еще раз, то есть дух – это мысли, чувства, воображение, память и совесть. Вот через эти духи, через эти духовные качества, пророк называет это пятью духовными каналами, дьявол может влиять на вашу собственную натуру, то есть на вашу уже душу.
Аминь.
Понимаете? Так вот, если в духе, будь то в мыслях, или в воображении, или в памяти, что-то начинает проскальзывать, и вы терпите удар, то все, дух пораженный, и больше ты уже ничего перенести не можешь. Соответственно, это ложится потом и бременем на душу. И душа изнемогает, все, сердце изнемогает. Даже если она Божья, вам нужна победа все равно в духе. Понимаете, да? Так вот. Дух человека переносит немощи. Душа, она, если она искуплена, она идет на небеса. Она знает Спасителя, в которого она уверовала, и все прочее. Она заякорена. Но душа, как написано, как пророк говорит, в проповеди «Дела – это выраженная вера». Сейчас я сделаю одну оговорку. Эта тема, у меня было такое еще побуждение, может быть, я растяну ее на два собрания, я, может быть, сегодня все не смогу сказать. Если что-то, то я оборву, чтобы не было слишком утомительно. Вот, пусть Бог благословит. Если что, то я перенесу еще потом на второе собрание эту же тему. Так вот, дух человека переносит немощи. Пророк говорит в проповеди, дела это выраженная вера, что вообще душа это командная вышка, это диспетчерская вышка. И она должна контролировать дух, а потом, соответственно, этот дух полностью контролирует уже и тело. Это именно вот так должно быть. Но если мы в духе пропускаем какой-то удар, да, понимаете, приходят мысли, и вы не боретесь с похотью. Приходит мысль, зависть, и вы не боретесь с этим. Приходит какое-то воображение и начинает вам рисовать какие-то картины. Вы с этим не боретесь. Дух начинает быть пораженным. Дух человека переносит немощи.
Аминь.
Понимаете? Душа, пророк говорит, у нее только одна вещь. Это воля. Да или нет? Согласиться или не согласиться? Принять или не принять? Но дух — это мысли, это чувства, это память. И нам нужно прочищать эти каналы, как пророк говорит, это в проповеди. Самая великая битва всех. Прочищать, чтобы дух был силен. Понимаете, о чем идет речь? То есть город, разрушенный без стен, человек, не владеющий своим духом, повело сюда. Соответственно, твою душу, бедная душа, которая мается и носится, понимаете? На самом деле нам нужно укрепляться Святым Духом. Вначале родиться заново, чтобы семя там пошло в рост, а потом эта душа должна контролировать дух. Но пораженный дух, кто может подкрепить его? Опять-таки только Господь, но человек уже разбит, человек уже валяется. Нужно подождать, нужно начать молиться за него, нужно, может быть, утешить, может быть, нужно наставить, может быть, нужно обличить. По-разному, в зависимости от ситуации, которая складывается. Понимаете? Но вот где находится сила, о чем речь. Да, вы понимаете? Еще 19 глава, например, 8, 11 стихи. 8. Кто приобретает разум, Божий разум, естественно, да, кто ищет сокровища в Слове Божьем, кто приобретает разум, тот любит душу свою.
Аминь.
Бранхам говорит, разум — это чрево духа. То есть вот этот дух, да, мысли, чувства, немощи, мысли, чувства, воображение и так далее, у него есть чрево. Пророк говорит, есть физическое чрево, мы понимаем, о чем речь, да, женщина имеет чрево, и есть духовное чрево. Так вот, духовное чрево, с чего все начинается, это ваш разум. Сначала приходят мысли именно в разум, и если вы принимаете, это просачивается дальше, и либо вас оскверняет, если это что-то греховное полностью, либо это, наоборот, вас очищает, освещает вас и так далее.
Аминь.
То есть чрево принимает семя, разум принимает какие-то мысли. Пророк говорит, почему сатана, он величайший словоплет, как он обманул Еву. Он начал с ней разговаривать, она начала прислушивать, как добраться до духа Евы и как добраться до ее души, как забрать у нее эту жизнь. Нужно начать ее атаковать, чрево примет, если она начнет размышлять, вообще, пророк говорит, вообще не размышляете. Выбросите это вон. Как только поняли, что-то пришло, проверьте по слову, не то, выбрасывайте, и вы победите. Гораздо проще, гораздо сложнее бороться, если это уже внутри, и это вас уже долдонит, потому что вы уже это приняли. Идет поражение на дух. А пораженный дух, все, вы уже не владеете своим духом. Душа-то и заякорена в Боге, если вы христианин, понимаете? Но вас уже носит по волнам.
Аминь.
Понимаете? Нужно приложить усилия, чтобы выйти из этого состояния.
Аминь.
А нам нужна победа.
Аминь.
Кто приобретает разум, тот любит душу свою. Кто наблюдает благоразумие, тот находит благо. Аминь. От Бога. Благоразумие делает человека медленным на гнев, в частности, если ты приобретаешь верный, да? И слава для него быть снисходительным к проступкам. То есть у тебя уже и любовь появляется, то главное качество. 21 стих, если взять, например, 33-й. 21 стих, 23 стих. Кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед душу свою. Душа еще непосредственно связана с языком. Аминь. И последний стих, который я прочитаю, так-то много можно читать. 28 глава притч, 1 стих. Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним, а праведник смел, как лев. То есть, когда, наверное, понимаете такую вещь, то есть речь идет и о нечестивых, и в том числе, когда вы согрешаете, то в этот момент вы являетесь нечестивцем перед Богом. Мерзость что-то какое-то сделали. Когда приходит какой-то грех, то вы начинаете бояться всего остального. Понимаете? Уже никто еще за вами даже не гонится, но вы уже трепещите по поводу денег, по поводу семьи, по поводу работы, еще чего-нибудь. Вы в чем-то согрешили, и приходит сразу возмездие, приходит страх. Понимаете? Но праведник, то есть человек, который освящен, очищен, держится Слова Божьего, держится Христа, что бы ни случилось, его сила в Боге. Он смел, как лев, но на него реально может идти давление. То есть те же трое юношей, которые бросили в печь, то есть там было очень сильное давление, вы должны поклониться. Но они были праведники, они ходили прямо перед Богом. У них не было ничего такого, за что сатана бы держал бы и дергал бы. А ты помнишь, там вот что-то было? А это еще у тебя не под кровью, начинает тебя дергать, и вы начинаете понимать, что вы на шатком основании, и приходит страх. Но праведник смел, как лев. Он хранит свой дух, если что-то он сделал не так, как Иов. Я принес жертву, понимаете? Иов не был безгрешным человеком, понимаете? Иов, по точке зрения человеческой. Но когда он приносил все эти жертвы за себя, и за детей, то он знал, что то, что Бог от него попросил, он сделал. Теперь в глазах Бога я праведен. Понимаете? Все, то есть полностью закрыто. Он не говорил, что он не делал никогда ничего плохого, но он это приносил под кровь. И его душа была твердо убеждена в Боге и в Его Слове, и все. Он был смелым, он мог стоять и говорить с этими людьми, которые трое друзей, которые его обвиняли и все прочее. Понимаете, о чем речь? Итак, нечестивый в вашем духе что-то есть не то. Он трус. Он бежит, даже еще за ним никто не гонится, он уже удирает во все лопатки, уже боясь со всех сторон. Но праведник, да, смел, как лев. Вот в чем заключается, в частности, сила. Да? Давайте продвинемся немножко дальше. Смотрите, я уже упомянул об этом. Итак, если взять такую вещь, еще раз упомянуть, то человек состоит из трех частей. Есть тело, есть дух, есть душа. Душа – это главная часть, повторюсь, это место, где находится наше «я». Другими словами, это еще наше сердце, так говорят. Каналом воздействия на нашу душу является наш дух. Мысли, чувства, память, воображение, совесть – это все имеет непосредственный доступ к нашей душе, и оно влияет на нашу душу. Или смущает, или не смущает, или помогает, или наоборот угнетает. Да? Какие мысли, какое воображение и так далее. Так вот, очревом духа, я уже сказал, является разум. Смотрите, первое, куда попадает любая мысль, любое духовное влияние является наш разум. Он принимает или отбрасывает то, что к вам приходит, или мысль, или чувство какое-то. Он принимает, то есть вы начинаете рассуждать, мы все разумные люди. Вы либо дальше продолжаете в этом двигаться, либо говорите, нет, я это не принимаю, это ложь, все, я отрекаюсь от этого. Таким образом, дальше в дух это не проникает, вы сдерживаете себя, и вы победили в этот раз. Понимаете? Это очень важно. Так вот, разум или принимает, или отбрасывает. И дальше происходит либо очищение, освящение человека, если правильно нечто приходит в разум Божий, в разум человека, от Слова Божьего, да? Либо происходит осквернение, согрешение. На дух ложится не то бремя, и все, и человек уже раненый. Так вот, как об этом говорит Брат Бранхам? Проповедь «Изреченное слово» есть оригинальное семя. Вторая часть, я буду читать 178-187. Послушайте. Сильно так он говорит здесь. Так, теперь давайте вернемся назад. Кое-что опять возьмем и рассмотрим. Вы помните, что было на прошлом воскресном служении? Врата души. Проповедь была. Врата души. Вы помните? Так вот, есть чрево физическое, есть чрево для духа. Вы этому верите? Аминь. Есть духовное чрево и физическое чрево. И разум – это чрево духа.
Аминь.
Почему? Запомните, в прошлое воскресенье я вам рассказывал, для вас это здесь нарисовал. Это семя входит снаружи через этих пять чувств, тела сначала, зрение, вкус, осязание, обоняние, слух, пять изнутри, то есть проникает уже в дух, сознание и так далее, пять изнутри. Теперь на стороне жизни с большой буквы есть только одно, то есть на стороне жизни, то есть уже души, ибо жизнь человека это находится в его душе. То есть это на основании твоего свободного волеизъявления. Принять? Или впустить, или не впустить, понимаете? Вот как прелюбодеяние, одну минуту пробил на ленте, вот как прелюбодеяние совершается духовно. Когда вы, хорошо зная из Слова Божьего, посредством сношения разума, принимаете ложь от дьявола вопреки Божьему Слову. Начинается духовное прелюбодеяние. Вы знаете, что неправильно, но вы принимаете, это опускается вовнутрь вас, вы совершаете блуд против Бога, духовный. Именно это сделала Ева. Сначала в духовном сношении. Это вошло в чрево ее разума через веру сатанинской лжи. Это осквернило ее душу. В душу вошла смерть. Затем произошел естественный акт. И женщины могут совершить прелюбодеяние против своего мужа уже физически. Единственным образом. Сначала позволить какому-нибудь мужчине уговорить ее, а затем принять того мужчину, который не является ее мужем. Тогда она совершила прелюбодеяние. И когда невеста Иисуса Христа позволяет, невеста Иисуса Христа, церковь, община наша, слушайте, когда невеста Иисуса Христа позволяет человеческим мучениям и догмам занять место Слова Божьего, она совершает прелюбодеяние. Разве Иисус не сказал, всякий, кто смотрит на женщину, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем, смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней. Почему? Она позволила этому войти в его разум. Женщина так оделась, она позволила войти в его разум, это начинается в его разуме, а дальше уже все. Видите? Это и есть то чрево, которое начинает приводить в движение. Точка. Входит сатана. Какая речь о победе? Ни о какой. Но начинается это все вот именно с этого, понимаете? Поэтому мы возвращаемся опять. Притча 25-28. Что город, разрушенный без стен, то тот человек, не владеющий духом своим, не контролирующий. Отсюда начинается сила или бессилие. Отсюда или начнется победа, или опять поражение. А бывает такое поражение, что вообще караул, просто раскатали вас, как асфальтовым катком. Понимаете? Отсюда. Потому что чрево разума, чрево духа – это разум. А дальше уже идет влияние вплоть до того, что на душу. Что это? Опять повторяет. Разум – это чрево духа. Что? Принять или не принять? Вот как они совершают прелюбодеяние. Принимая, позволяют какому-нибудь сатанинскому, дьявольскому духу вложить в них, в людей, что-нибудь против Слова Божьего. Тогда она совершила прелюбодеяние. Послушайте, Ева приняла, послушайте это, Ева приняла неверное семя слова, сатанинскую ложь против слова Иеговы. Результатом была смерть. Итак, мы говорим о победе и рассматриваем, где именно начинается победа, где есть сила, где это кроется в нас. И теперь смотрите, необходимо таким образом защищать свой разум, не принимать то, что не по Слову Божьему. Принимать только то, что по Слову Божьему. Остальное отвергать. Необходимо, как вот я читал и говорю, обратите внимание, необходимо приобретать разум. Разум Божий. Человек, который это делает, тот бережет свою душу. Понимаете? Это становится еще более понятно. Да? В том числе. Вот. А необходимо хранить также свои уста, свой язык. Там тоже написано, я читал, что тот, кто бережет свои уста или язык, тот опять бережет свою не просто уста или язык. Там, ой, извините, я поспешил сказать. Это потом ложится на твою душу. Почему это ложится? Потому что уста и язык, они самым прямым образом связаны с разумом. Если разум – это чрево духа, то, например, ты еще пока не принимаешь никакую неправильную мысль, но ты начинаешь о чем-то говорить. И вы замечали, наверное, да? Начинаешь говорить о чем-то, и потом постепенно, это полностью тобой овладевает. Ты не собирался ни о ком плохо не говорить, но ты начинаешь делиться, например, своей болью или какими-то своими наблюдениями, и постепенно, пока ты говоришь, ты открываешь свой разум, и ты начинаешь этим наполняться. Ты начинаешь просто поддакивать на работе кому-нибудь, просто какие-нибудь анекдоты, еще что-нибудь, и ты не хочешь принимать, ты сам не рассказываешь какие-нибудь пошлые вещи и тому подобное, но постепенно там, да, поддакивай, еще что-нибудь, твои уста начинают вводить тебя в грех. Потому что уста и твой язык связаны с разумом, а разум имеет чрево, связано с твоим духом. А чрево духа – это разум. Язык связан с разумом, это начинает постепенно проникать вовнутрь тебя, а потом дальше на твой дух и на твою душу влиять.
Аминь.
Может войти смерть.
Аминь.
Понимаете? Так вот, пусть Бог благословит нас защищать свой разум, хранить свой дух, держать себя по Слову Божьему для того, чтобы не согрешить. Отсюда начинается наша победа. Вот как об этом еще написано в послании Иакова. Кто хочет, откройте. Иакова, 3 глава. Давайте прочитаем этот отрывок. 28 минут. Иакова, 3 глава. С 1 по 12 стихи. Смотрите. «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению. Ибо все мы много согрешаем, к сожалению, да, но тем не менее. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело». Обратите внимание, видите, в том числе, где начинается победа. «Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело». Вот мы влагаем удела в рот коня, да, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. Вот и корабли, как невелики они и как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда захочет кормчий. Так и язык, небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык – огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспламеняет круг жизни, будучи сам воспламеняем от гиены. Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных, укрощается и укрощено естеством человеческим, а язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло, он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, этому так быть. Течет ли из одного источника, из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины и виноградная лоза смоквы. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Аминь. То есть Бог так много уделяет внимания нашим устам, нашему языку. С этого тоже начинается наша победа. Пусть Бог благословит, чтобы у нас на устах просто была печать, чтобы мы 10 раз подумали, прежде чем сказать, а уже потом что-то сказали. Понимаете? И обратите внимание на 3 главу. То есть вы просто своим языком можете вести себя потом в грех. В 3 главе написано вот эти как два противоречия. Обратили бы внимание? Во 2 стихе написано, человек, который может обуздать свой язык, потом может обуздать и все свое тело. То есть у него уже такая победа, что она дальше может распространиться на многие области его жизни. С чего все начинается, видите? Где хорошее начало применить свои силы, молиться о том, чтобы Бог помог вам. Но при этом в 8 стихе написано, а язык укротить никто не может. Это неудержимое зло. Вот. Почему кажется такое противоречие? С одной стороны, тот, кто может укротить язык, да, тот может все тело обуздать. С другой стороны, написано, что язык, вообще-то, с ним не справишься. Очень простая как бы вещь. То есть по-человечески, конечно, с языком не справишься. Как бы ты ни старался, без Святого Духа он снова и снова тебя подведет. Потому что любое человеческое, это всегда слабо. Будь то даже самая сильная твоя сторона, может быть. Вот, человек, вот ты очень терпеливый, или еще что-нибудь. Например, ну, в простоте скажу, когда-то я был очень терпеливый. И моя жена знала это за мной, и меня было очень сложно вывести из себя. То есть я все время, я был очень терпеливый. Вот. Но это было чисто человеческое терпение. Прошло несколько лет женатой жизни, замужества, около, наверное, 10. И меня начало все больше и больше разносить. Все больше и больше я делаю такие раздражительные всплески. Я говорю, оказывается, ты не настолько терпелив? Да, оказывается, я не настолько терпелив. Любое воспитание, любое наставление от отца, матери, то есть меня держали в ежовых рукавицах все время и тому подобное. Что, как бы ты ни был угнетаем, как бы ты ни был сколочен, как бы какими гвоздями, это все можно расшатать, запросто можно расшатать, несмотря ни на что. Но когда потом приходит сверхъестественное терпение, вот это уже победа.
Аминь.
Любое человеческое не выдержит. И язык, неукротимое зло, невозможно обуздать. Но Святому Духу все возможно. Сильная твоя сторона, чисто по-человечески, или слабая, слабая еще быстрее даже поддастся исправлению, потому что ты не строишь из себя чего-то. Я думаю, что я терпелив, я когда особо и не боролся с раздражением, все и так как бы нормально. Если ты в чем-то слаб, я знал, что я слаб в каких-то вещах, я расписывался, я извинялся по 1000 раз. Я не музыкант, на самом деле, другие намного лучше играют и все прочее. Я никогда не мнил себе лавры, что я там такой музыкант, я там пальчики у меня бегают и все прочее. Ты даже и не думаешь, слава Богу, если что-то получается играть, я осознаю, что я не могу. Если что-то получается, слава Богу, потому что я не музыкант, я не заканчивал и так далее. Но если я думаю, что я терпелив, мне не нужно с этим бороться. Но в любом случае все покрывает Бог. Сильные твои стороны или слабые, Бог может это сделать. Поверьте в это. Опять-таки победа начинается со следующего. Всегда верь Христу. Как пророк говорит, вот азбука, это по-английски. All believe Christ. Всегда верь Христу. Это выучите азбуку. Так вот, выучим азбуку. В Боге есть эта сила. И эта сила нужна нам для победы. Но одно важное условие, не старайся сделать это сам, и не делай это вопреки Слову Божьему. Пойдешь какими-то своими путями, ладно, я тут понемножку, то тут немножко скашу, еще что-нибудь. Потерпишь поражение. Потерпишь поражение, несмотря ни на какие благие намерения. А потом я передумаю, а потом мы назад это сделаем и все прочее. Все вас уже понесло, понимаете? И то, и другое, и пятое происходит. Если не по Слову Божьему, это заранее обречено на крах. Понимаете, о чем речь? Язык можно укротить. И это опять-таки отправная точка. Если вы сможете быть воздержанными, благоразумный, хладнокровен, понимаете? Тот, кто хранит свои уста, тот хранит душу свою. Почему? Потому что дальше идет проникновение. Сначала чрево, потом разум, потом дух, а потом уже и туда. И все дальше, а дух все поражен, как чем его подкрепить? Понимаете? Город разрушенный без стен. Любая армия, любой небольшой отряд придет и сожжет все ваши дома. Человек выведен из строя, человек уже больше не в служении. Все, уж какая там отдача. Успокоить бы человека, видите? Но возьми на себя вооружение. Ефесянам 6 глава. Пристегните все свои пряжки, пророк говорит. Возьмите щит, оденьте шлем, возьмите меч. Не надо быть, прошу прощения, хлюпиком. Приложите усилия, двиньтесь дальше. Давайте вставайте и двиньтесь дальше, это ваша победа. За вас это никто не сделает, ни брат, ни сестра, ни пастор. Никто не сделает, это ваша победа с Богом. Видите? И опять-таки, в том числе, начинайте вот отсюда. Тот, кто может обуздать свои уста с помощью Святого Духа, тот может обуздать все свое тело. Если ваш язык разболтан, только затронет. Слушай, а что там вот насчет этого? О, ты знаешь, о, и все, и понеслось. Куда там, какая воздержанность? Какая сила может быть? Никакой не может быть силы. Нам нужна победа. Нам нужна победа. В Боге эта победа есть. Прикладывайте усилия в правильном направлении. И еще вот где находится сила. Смотрите. Это второе послание Петра. Кто хочет, откройте. Второе послание Петра. Потом мы еще немножко почитаем, еще пока у нас есть время. Это в Новом Завете 177-я страница, если что. Я смотрю, что некоторые не успевают открывать. Я в прошлый раз Иакова довольно быстро назвал и стал просто читать. Второе послание Петра, если что, первая глава. В Новом Завете, если стандартная Библия у вас, почти у всех у нас стандартная, 177-я страница. Смотрите, я прочитаю. С 3 по 7 стихи. Да? Второе послание Петра, 1 глава, с 3 стиха. Мы как-то говорили уже об этом, но послушайте. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное, все, что нам нужно, да, для жизни и благочестия. Каким образом? Через познание призвавшего нас». Через познание Иисуса Христа, призвавшего нас славой и благостью, которыми, то есть этой благостью, которую Бог нам дает, Божьей славой, которую нам дает, через эту благодать, через эту славу нам дарованы великие и драгоценные обещания. Божья любовь, благодать повела на то, что Он дает эти обещания, заповеди свои, Слово Божье, чтобы вы через них, через эти обетования, через Слово Божье, соделались причастниками божеского естества. Аминь. Удалившись от господствующего в мире растления похоти, то вы, прилагая к этому все усилия, то есть понимая теперь все это, покажите в вере вашей добродетели, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпения, в терпении благочестия, в благочестии братолюбия, в братолюбии любовь. Аминь. Та пирамида мужа совершенного, который Бог возводит. Но я вот особенно хочу обратить внимание еще раз на 3-4 стихи. То есть от божественной силы нам даровано все, что нам нужно. Опять-таки, всегда верить Христу, да, то есть Бог, в нем есть эта победа. И как это производится? То есть Бог от своей силы, у него его много, дает нам. Он дает нам все, что нужно для жизни, для обычных каких-то дел, и для благочестия, для правильного, чистого, освященного хождения, для благочестивого характера и поведения. Все, что нужно, победит. Что-то вам нужно победить, у Бога есть, пожалуйста. А это вам нужно, пожалуйста. Вы в этом слабы, вы трусливы, вы не воздержаны, у вас с устами плохо, к вам зависть подходит, у вас слабое место похоти, у вас еще что-то. Все, что вам нужно для благочестия, у меня есть. От божественной силы даровано все, что нужно. Как? Познавайте меня. Через познание того, кто вас призвал. Начинайте познавать меня, вникайте в Слово. Иисус Христос – это есть Слово. Слово, посланное к нам, это есть Господь Иисус. Вот послание – это сам Бог, который себя раскрыл, да? Познавайте это, и вы будете понимать, иметь разум Божий. А разум Божий начнет вам полностью помогать. Бог дает нам эти обетования. И мы, принимая это, становимся причастниками Его натуры, Его естества. То есть сам Святой Дух начинает в нас жить. Вы можете все победить. Все что угодно. Видите? Но необходимо усилие. Необходимо познание Божьего Слова. Необходимо отречение того, что неверно, и прикладывать усилия в том, что правильно. Понимаете? Пусть Бог благословит каждую душу сердце, Святым Духом. А смотрите, и при этом пророк говорит такую вещь. Я теперь прочитаю из проповеди прощения. Сначала еще не все, а просто 148-149. То есть, с одной стороны, второе послание Петра говорит, что нам все от божественной силы дано. И Бог вот говорит... 2 Петра, еще раз, 1 глава. То есть, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни благочестия через познание того, кто нас призвал. И в том числе эти Божьи обетования, чтобы вы через них стали причастниками божеского естества. Итак, Бог это нам дает, и потом Он говорит такую вещь. То есть, а все, что не так, это ну, Богу сильно не нравится. Проповедь прощения, 148 пункт. Бог ненавидит бессильную религию.
Аминь.
Должна быть сила, точка. Конечно. Это сила спасать человека от греха. Это сила, которая может совершать знамения, чудеса и удивительные вещи, как обещал Иисус Христос. Люди, вот в те времена первые христиане, нацеливались на Слово Божье и верили этому, и попадали в цель. Вы нацельтесь точно так же на Слово Божье. Это снова попадет в цель. должно попасть, потому что он тот же вчера, сегодня, вовеки. Богу не нравится бессильная религия. То есть, с одной стороны, понимаете, он дает все потребное, а потом люди не хотят ничего делать, и только плачутся, и стонут, и обвиняют все, что вокруг лежит, до чего только язык достанет, а глаза увидят, кроме самого себя обвинять, понимаете, не могут достать, и при этом говорят, ну где же Бог и все прочее. Бог дает и говорит, мне не нравится то, что ты сидишь и плачешь. Мне нравится, когда в тебе есть сила, моя сила, от меня тебе даровано все. Возьми это вооружение, вытащи меч и иди давай сражайся. Если ты будешь лежать, тебе постоянно будут нужны капельницы, тебе постоянно нужны будут какие-то порошочки или укольчики, и постоянно нужно сдувать с тебя все, что только можно, лишь бы на тебя никакой жук не сел. Но те люди, которые движутся, они даже не заботятся ни о чем. Возьмите сестру Таисию, понимаете? Движется человек сам по физически слабый человек. Действительно больной человек. Но вы видели ее дух пораженным? Я почти никогда не видел ее дух пораженным. Она может унывать, но она воин. Она вытаскивает и движется вперед, несмотря ни на что. Богу не нравится бессильная религия. Богу не нравится бессильная церковь. Почему? Он дает все, что нужно. Вы в ответе за это. Я в ответе за себя. Я дам отсчет перед Богом. Почему я не сделал то или другое с женой или с детьми, или чего-то не дотянул в церкви? Это я отвечу, потому что Бог все, что нужно, мне дает. Понимаете? Опять. Богу не нравится бессильная религия. Богу такое не нужно. Бог желает исполнять. Интересно. Бог желает показывать себя живым. Наша настоящая надежда – это воскресение. Правильно? Нашими надеждами на жизнь является воскресение. Воскресение Иисуса Христа. Понимаете, Бог желает действовать в своей церкви. Иисус сказал, я буду с вами всегда, до скончания мира. Дела, которые творю я, и вы сотворите.
Аминь.
Правда или нет? Правда. Нам нужна победа. Понимаете, о чем я говорю сегодня? Нам нужна победа. Хорошо, еще немножко. Я потом продолжу, если что, в следующий раз. Итак, 2 Петра, опять возвращаюсь, 1 глава. Нам дано все, что нужно, через познание того, кто нас призвал. И через эту славу и благость, которой он наделен, и которую он изливает на нас, нам даны в чем числе и Божьи обетования. Принимая Слово Божье, принимайте Божьи обетования. Какие обетования, наверное, знаете, мы часто повторяем. 1 Петра 5:7. Возложите на Него все заботы ваши, ибо Он печется о вас. Филиппийцам 4 глава. Открывайте перед Богом свои желания и прошения с благодарением, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет ваши сердца и помышления во Христе Иисусе. И так далее. Псалом 22. Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях. Он водит меня к водам тихим. Даже если я пойду долиной смертной тени, твой посох и твой жезл успокаивают меня.
Аминь.
Понимаете? Так вот, это эти обетования, и верой в эти обетования ты становишься причастником ко Святому Духу.
Аминь.
Что не подвластно Святому Духу? Ничего нет не подвластного Святого Духа. Вопрос в следующем. Веришь ли ты Божьему Слову? Может быть, ты просто тогда не веришь Божьему Слову, получая, почему и вот эти проколы и получаются. Видите? А принимаешь ли ты силу через это Божье Слово? В нем и как. Ну, Бог не может лгать, да? Здесь так написано, 2 Петра, 1 глава. Значит, там есть сила. Получается, веришь, первый вопрос, веришь ли ты Слову Божьему? Да, верю. Хорошо, тогда ты должен так верить, чтобы принимать силу через это Слово. И эта сила будет входить в твою душу, и ты победишь.
Аминь.
Видите? И теперь давайте просто еще немножко опять вернусь к прощению. Если успею, сейчас у нас 43 минуты прошло, как проповедь, еще 17 минут приблизительно, ну чуть меньше, чтобы помолиться. Смотрите, я покажу вам пару вещей. Сначала с 67 по 75 пункт. Вот у брата Бранхама была проблема, он не понимал кое-что. И он говорит об этом, вот с этого как бы началась проповедь, моя эта тема. Послушайте, я попробую довольно быстро. Если что, потом отложу. Иногда я бываю среди христиан, которые заявляют о себе как о святых мужчинах и женщинах Божьих. Они стыдятся свидетельствовать. Они стыдятся сказать «Аминь». Они стыдятся петь песни о Сионе. Они стыдятся всего. Мне нравится находиться среди людей, которые не стыдятся Евангелия Иисуса Христа. Аминь. Хотя оно будет похоже на ересь, но тем не менее они не стыдятся. Нечто произошло, и оно с большой буквы для них, для таких людей, значит больше, чем жизнь. Оно является жизнью. Оно вечная жизнь, потому что они приняли Божьего заместителя. Мне нравится такое пение. Когда я был вон там, молился за некоторых людей несколько минут назад, которых привели, и это не было молитвенное служение, только побеседовать, я был там. Я мог слышать песни, хлопанье в ладоши, и нам интересно, некоторых из них даже я видел, их бегали туда-сюда, они это называют танцевать в духе. Сначала я критиковал это, когда я увидел пятидесятников, танцующих в духе, и я подумал, что это такое, это должна быть какая-то чепуха. Затем я стал читать Библию, и я выяснил, что когда танцуют в духе, когда танцуют в духе, дьявол скопировал это, танцы, и выставил их здесь, у нас в миру, на танцплощадках, с рок-н-роллом и прочей чепухой. Но действительно подлинный танец приходит от Бога. И это точно. И всегда танец означал победу. Послушайте, когда Давид убил Голиафа, этот румяный мальчик пришел, волоча голову этого гиганта в город, люди встречали его, танцуя. Они одержали победу. Когда Моисей перешел в Красное море с помощью силы Божьей, перевел детей Израиля на другой берег, Мариам схватила тамбурин, и все дочери израильские пошли по всему берегу, били в тамбурин и танцевали в духе. И если это не старомодное пятидесятническое собрание, я никогда в своей жизни не видел. Проблема была со мной, запятая, мне не хватало победы. Вот практический случай, когда в духе возникает непонимание, ты чего-то не понимаешь. Понимаете? Вы понимаете, о чем речь идет? То есть, то же самое может быть с нами в любой области. Он говорит, проблема была не в том, что это неправильно. Проблема была со мной, мне не хватало победы, чтобы победить свое мышление. И я это победил, когда рассмотрел, что это точно по Слову Божьему. Я просто убрал это неверие, убрал это сомнение. То есть, если вам что-то мешает, уберите раздражение, уберите зависть, уберите гнев, уберите непрощение, уберите все, что вам мешает, понимаете? Уберите, придет победа. Проблема была со мной, мне не хватало победы, но когда ты наконец добиваешься победы, и знак крови Иисуса Христа сходит на тебя. Аминь. Я вспоминаю Давида, великого псалмопевца Библии. Когда он совершил нечто, то это великое дело, ему была отдана дочь Саула, а у нее было самомнение, мнимое, так называющее, верующее. А ковчег уже давно находился вдали от Бога, видимое присутствие Божье. Столб огненный нависал над этим ковчегом. Филистимляне пришли при царстве Саула и забрали ковчег. И однажды, когда Давид увидел ковчег, возвращающимся в дом Божий, Давид бежал перед ковчегом, и он танцевал перед Богом, пел хвалу Богу, а дочери Саула, по-видимому, стало стыдно за такое поведение мужа. Ее муж, ее молодой и красивый муж, дурачился и кривлялся в ее присутствии, дочери царя. И Давид ответил, даже так, если тебе не понравилось то, посмотри еще вот на это. И снова, и снова, и снова кружился вокруг ковчега, танцуя в духе. У него была победа. Его не зависело, что там думают другие люди. Даже что его жена думает, его это вообще не волновало. Если тебе это не нравится, ты думаешь, я сяду, понурив нос, да, все прочее, ничего подобного. Я уже это победил внутри себя. Меня это не колебает, понимаете? То есть я начинаю танцевать дальше. То есть теперь посмотри вот на это. А ей было стыдно, и Бог наложил на ту женщину проклятие. У ней больше не было детей. О, победа через кровь Иисуса Христа, знамение воскресения Христова. Его жизнь пребывает в его церкви. Нет другого способа общения. Только под той кровью. Наши деноминации нас будут разделять, и кто-то говорит, это чепуха, и кто-то говорит, это то или другое. Пятидесятница являлась нашим образцом. Никто не должен ничего говорить, кроме лишь того, то есть может сказать, что та церковь была торжественно введена в действие в день Пятидесятницы. Да? И тот же самый Дух сошел на них в тот раз, каждый раз, без провала. И в Библии, когда Святой Дух сходил на людей, они вели себя одинаково. Всегда приходит эта Божья сила, то есть победа. Позвольте мне сказать вот это. В языческих странах, где у меня было место, привилегия путешествовать и видеть туземцев в одеялах с островов и готентотов, и видеть, как они стояли там, где тебе надо говорить через переводчик, они никогда в жизни не слышали имени Иисуса Христа. Но говоришь им эту историю, с большой буквы, и просишь их поднять руки и принять Бога, они демонстрируют то же самое, что вы здесь, когда вы принимаете Святого Духа. Показывают, что это всемирная вещь, это сила всемогущего Бога, это проявление Его знака на Его детях. Не имея значения, красные они, черные или белые, какие бы они ни были, это единственное место, где предоставляется общение. То есть Святой Дух, то есть Он действует везде одинаково. Он сходит и Он приносит вам силу. Проявляется ли это в танцах, говорениях на языках или еще в чем-то. Понимаете, то есть Бог действует всегда одинаково. Вот та первая церковь возникла в Пятидесятницу, и это будет продолжаться. Понимаете? Но нужно это победить. Еще немножко, 120-131, а больше я не буду читать, то не успею. Вот это я прочитаю сейчас. Вот это сильно тоже. Со 120 по 131 пункты. Он сказал однажды, что буфетчик, это Билли Грэм, он рассказывает про Билли Грэма, видимо, Билли Грэм рассказал. Он сказал однажды, что буфетчик, мальчик вошел и сказал: «Мистер бармен», он сказал: «Да, сынок». Он сказал: «Мальчик, ваша вывеска упала». Он сказал: «Хорошо, спасибо тебе, сынок». И так он вышел на улицу, бармен, а маленький мальчик стоял, сложив руки за спиной, позади него. Бармен посмотрел наверх, да, где вывеска. Там висела большая медная пластина с рекламой этой закусочной. Он снял свой фартук, отполировал ее и сказал: «Сынок, ты ошибаешься, моя вывеска наверху». Мальчик сказал: «Никак нет». Сказал: «Это не так». Сказал: «Я имею в виду ваш самый лучший знак». Бармен сказал: «Ну, это у меня самый лучший знак». Мальчик сказал: «О нет, посмотрите, лежит там». Там лежал пьяный человек в канаве. Это было его самым лучшим знаком. Так точно. Когда бармен увидел человека под действием того, что он продавал внутри. Что продавалось внутри, в заведении, то напоил этого человека, тот завалился. И мальчик сказал: «Вот ваш знак. Видите, что происходит? То, что у вас внутри, это доводит до того, что эти люди пьяные валяются. Не то, что у вас написано большими буквами: закусочная, там какой-нибудь Билли, там такого-то. Не то, что висит вывеска: я христианин, я христианка. А то, что у вас внутри, и к чему это вас приводит». Понимаете, почему мы нуждаемся? То, что у вас внутри, ваш самый лучший знак, то, что у вас внутри, и потом в каком поведении это сказывается. Смотрите. И когда мы видим человека под воздействием Святого Духа, до того, что его жизнь горит старомодным пятидесятническим огнем, это самый лучший знак, который есть у Бога. Что тот человек спасенный, когда он будет служить. Это самый лучший знак. Так вот, как же это произойдет? Не через присоединение к церкви, но через принятие его прощения, через Иисуса Христа, нашу невинную замену. Нет искренности, нет настоящего сожаления греха. Бог сказал, что Он скроет свое лицо от их ритуалов. Их молитвы были бессильны. Люди молились, о, конечно, они приходили туда и возносили свои молитвы, они приносили свою жертву, но это стало формой. Вы знаете, во 2 Тимофею, 3 стихе, то есть в 3 главе 2 Тимофею, нам сказано то же самое, что у нас будет в последние дни. В Библии сказано здесь: «В последние дни знай, что наступят времена, когда люди будут наглые, напыщенные, любящие удовольствие больше, чем Бога, непримирительные, клеветники, невоздержанные, презирающие добрых, имеющие вид благочестия, силой же его отрекшиеся. Таковых удаляйся. К этим принадлежат те люди, которые вкрадываются в дома, обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых различными похотями, и всегда, всегда учащихся, и никогда не могущих дойти до познания истины». Теперь, если Библия предсказывает, что настанет такое время, когда церковь пришла к той же самой традиции, как у них, у евреев, было тогда, своими ритуалами, вот это снова здесь. Традиционная религия, запятая, бессильная. О, они говорили: «Это коммунисты». Нет, это не они. Имеющий вид благочестия. Люди ходят в церковь. Люди вступают в церковь. Они стараются произвести хорошее впечатление, что они ходят в церковь и прочее. А выходят и живут по-другому. В их душах нет огня. В них ничего нет. Их никто не интересует. Пусть все умирают и уходят, если они хотят. Мы чувствуем, что мы спасены. Пусть все остальные уходят. Это не настоящее христианство. Христианство – это идти за погибающими, пойти привести того брата, пойти сделать в отношении этого что-нибудь. Можем ли мы стоять, сложив руки, даже если мы заявляем, что мы спасены, и видеть мужчин и женщин погибающими повсюду? И улицы, на которых полно женщин, идущих в церковь, в шортах и накрашенных, и разгуливают туда-сюда по улице, с сигаретой в руках, все лицо размалевано, это похоже на лис и волков или что-то такое. И мужчины рассказывают туда-сюда по улице, присоединяются к церкви и подобного рода вещи, и вы называете это христианством, и помалкиваете? Что стал бы делать святой Павел, если бы он прошелся по Тусону? В Тусоне проповедует, да? Так вот, я говорю, они упрятали бы его, Павла, за решетку еще до рассвета. Это верно. Почему? Его душа горела бы для Бога, что он не удерживался бы, не удержался бы, чтобы не сделать этого, конечно. Но мы присоединяемся к церкви. Вы видите, наши традиции стали зловонными перед Богом. Аминь. Он говорит в том числе о традиции и все прочее. Но я говорю сейчас о силе Божьей. Смотрите, так вот, нам не хватает победы, не так ли?
Аминь.
Понимаете, о чем идет речь? То есть, если этот бармен продавал вот это, то, что он продавал внутри, делал из этих людей вот это. И он говорит: взять настоящего христианина, когда в нем это нечто горит, это проявляется, он побеждает любое самомнение, он побеждает любых людей, то есть в плане, его не волнует, что там будут смеяться над ним, какая у тебя прическа, там лохматая или не лохматая, почему ты стала носить такую вот одежду, почему ты перестала краситься, зачем ты вытащила сережки или еще что-нибудь. Его не волнует, его или ее, он побежден. Побежден Богом, и он побеждает все остальное. А у нас что? Нет настоящего сожаления о грехе. Людям не стыдно ходить так или так или так. Им вообще без разницы. И это бессильная религия. Все, что они производят, это мы ходим в церковь, вот у нас вывеска она отполирована. Понимаете? Нам явно не хватает в чем-то победы. Понимаете? Нам не хватает победы в элементарных каких-то вещах. Нам нужна эта Божья победа в наших жизнях. Нам нужно еще раз посмотреть на слово, например, что касается одежды, что касается сережек, что касается краски, что касается того, чтобы воздерживать свои уста, что касается прощения или непрощения. Нужно вообще все еще держать злобу какую-нибудь, не злобу даже, мы избавляемся, но не простить своих родственников. Нужно ли нам еще что-то держаться? Или от этого нужно избавиться и сказать: Господи, я не уйду отсюда, пока ты не уберешь это из меня. Потому что это во мне мучает меня, и получается, я ничего не могу победить, я бессилен или я бессильна. Вы понимаете, о чем идет речь? Даже в таких простых вещах, как танцы. То есть он стеснялся этого, он думал, что это чепуха, но когда он разобрался, что слово-то Божье звучит так, и он говорит, это не мне их проблема, это мне не хватало победы. Видите, практически просто один маленький штришок. Пусть Бог нас благословит. Пусть Бог, сколько у нас времени, да, все уже больше. Я хотел дальше еще читать вот, из прощения, но я уже вначале читал 148 пункт. Снова и снова Прабанхам говорит, Богу не нравится бессильная религия. Он даже это повторяет, наверное, раза 4 в этой проповеди повторил, просто одно и то же. То есть Бог дает эту силу, Бог желает проявлять себя. То есть реально Бог — это сильный Бог. Правда, реально. Нам нужна сила. Нам нужно держать свой характер, нам нужно держать свой разум, это чрево нашего духа. Нам нужно хранить свои уста, нам нужно смотреть на слово и держаться это за слово и отгонять дьявола. Не принимать вообще ни в какой форме. И принимать Святого Духа, который нас наполнит и поведет нас в этой победе. Понимаете? Давайте встанем. Пусть Бог благословит нас отвергнуть все ложное. Все свои доводы разума. Принять однажды и принимать снова и снова именно Его Слово. Аминь. Благословит вас Господь. Если вы желаете этого, то давайте помолимся. Наш Небесный Отец, я молю Тебя о себе, Господь. Я молю Тебя за моих братьев и сестер, которые здесь находятся. Мы все присоединяемся к этой молитве, Господи. Мы встаем сейчас как одно существо, как одно целое, Господь. Боже, молю Тебя, убеди и пробей каждую душу, Господи, что мы действительно в этом нуждаемся, и покажи снова и снова на слабые стороны, Господь, и дай нам принести это под кровь. Господи, это все, о чем мы говорили, не для того, чтобы просто ударить побольнее или как-то оскорбить или обидеть. Ни в коем случае, Господь. Но это только для того, чтобы показать над Себя. И, Боже, любая наша сторона, и сильная по-человечески, как я говорил, и слабая по-человечески, это все может быть отдано Тебе, и мы можем иметь победу. Будь то какой-то элемент нашего служения, будь то какие-то вещи просто с нашим характером, или с устами, или какие-то вещи прямо в общине, или это наши родственники, или это наша работа. Боже, Отец, я молю Тебя, Господи. Я верю, что Тебя просто раздражает. Раздражает, как Ты сказал через пророка, когда эти израильтяне шли по пустыне, то и дело роптали. Ты так сказал в послании к евреям. Что Вы постоянно меня раздражаете? Вот. И, Господи, удали от меня человеческое раздражение, потому что я могу какие-то вещи сказать это вот в этом своей вспыльчивости, Господи. Но я верю, что Тебе не нравится. Не нравится, что мы часто очень ропщим, Господь. Боже, у Тебя есть сила. Ты готов эту силу дать нам. Ты даешь ее через Слово. Ты укрепляешь нас Духом Святым. Ты снова нас поднимаешь и подталкиваешь к цели. А мы не хотим и пальцем двинуть. Мы не хотим приложить усилия. Мы не хотим начать бороться с этим. Мы не хотим объявлять пост. Мы не хотим просто стать именно на сторону Слова и сказать: ну Слово учит так, все, дело решено. Я буду бороться, пока это не оставит меня совсем. Я не хочу там быть в ревности. Я не хочу быть в похоти. Я не хочу быть там в малодушии. Я не хочу быть в невоздержанности, еще в чем-то. Помоги нам, Господь. Ты придешь за церковью, которая любит Тебя, которая ищет Твоего характера, которая воплощает этот характер вовнутрь себя. Боже, переплавь нас, Господь. Я верю, что мне нужна победа в моей жизни, мне нужна победа, в частности, по поводу уст и по поводу вспыльчивости, Господь. Мне явно нужна победа. Я знаю, просто, ну, это может быть просто, но как бы это пришло. Я знаю, что эта церковь нуждается в победе. Кроме той вот общих тех вещей, что все мы нуждаемся. Но правда, мы нуждаемся в победе. Мы многое знаем. Пожалуйста, Господь, помоги моим братьям и сестрам. Помоги мне самому. Мы нуждаемся, нам нужно.